Необходимо ли знание, чтобы достичь совершенства? Вот можете пока об этом подумать, исходя из того, что там написано. Что означает слово «индикативно»? Я, видимо, употребил это слово в своей речи. «Индикативно» происходит от слова «индикатор». Что такое индикатор, вы, в принципе, знаете. Вот водитель сидит за приборной доской, за рулем, у него там много всяких индикаторов, приборов, которые не являются самими этими вещами, но показывают о том, что происходит там, сколько в бензине, сколько в баке бензина, там, какая температура двигателя. Да? Это вещи кратко дают вам сжатую информацию. То есть, если вы о каких-то сложных вещах хотите сказать индикативно, то есть вы какие-то краткие такие индикаторы показываете людям, и они уже представляют, о чем дальше пойдет речь. Наносит ли вред душе классическая музыка? Если да, то какой? Это, вы знаете, очень такой сложный вопрос, очень дискуссионный. Мое мнение личное, смотря с какой целью ты слушаешь классическую музыку. Если тебе это нужно для того, чтобы развиваться музыкально, то это полезно. Вреда я здесь в этом не вижу, но классическая тоже музыка бывает разная. И надо определиться, о какой конкретно мы говорим музыке, какого автора. Если вы слушаете, например, Баха, то он писал в основном для церкви. Да? Его музыку я вижу как полезную. Но это отдельная тема. Я бы не хотел долго на этом вопросе останавливаться, потому что все зависит от целей, для чего вы слушаете музыку. И не только о классической музыке можно говорить в таком ракурсе, а вообще о музыке. Да? И чем, скажем, церковная музыка отличается от мирской музыки. Мы же понимаем, что есть мирская музыка. Да? Хотя нам очень сложно это определить на уровне техническом. Сказать, вот такой аккорд – это вот не христианский аккорд. Да? Или там какая-то последовательность определенная музыкальная. Я для себя так отвечаю на этот вопрос. Как Христос сказал, оскверняет не то, что входит в уста, но что исходит из уст. Да? То есть из сердца человеческого исходят злые помыслы там, и так далее, перечисляет. То есть если вы слушаете, что-то входит в ваши уши, не это оскверняет вас, а то, что исходит из вашего сердца. Если в вашем сердце есть похоти, тогда ваше сердце будет искать той пищи, неважно, слуховой, зрительный, еще какой-то, которое соответствует состоянию вашего сердца. Поэтому от избытка вашего сердца и уста будут говорить, от избытка вашего сердца и глаза ваши будут смотреть, искать то, что соответствует вашему сердцу. От избытка вашего сердца ухо будет ловить, чтобы такое послушать, чтобы удовлетворить потребности вашего сердца. Вот на это, пожалуйста, больше обращайте внимание, потому что Христос на это хотел обратить наше внимание. Следующий вопрос. Брат Владимир говорил о том, что Библию нужно читать, изучать, исполнять. Как заставить себя хотя бы читать? Я думаю, что заставить никак, наверное, нельзя, потому что что заставляет влюбленного человека читать письмо, которое прислала ему его возлюбленная, например? Кто из вас влюблялся, вы, наверное, представляете, о чем идет речь. Его невозможно заставить. Не нужно заставлять. Он просто открывает и читает, ему интересно, что же она написала. Если мы любим автора, если мы любим Иисуса Христа, нас не надо заставлять читать его слово. Если вопрос звучит в таком ракурсе, что это трудно, да, вот там каждое утро, например, пораньше встать, чтобы успеть нормально почитать, то здесь, опять же, если вы ставите себе цель, вот многие из вас наверняка музыканты, да? Какой музыкант не играл гаммы, да, не играл этюды? Не самая, может быть, красивая музыка, да, но она оттачивает упражнения, он осознанно понимает, зачем он это делает. Он просто понимает, если не будешь этого делать, то ты не достигнешь ничего высшего. Если тебя цель это влечет, тогда вот эти старания, они уже не так трудны для тебя, получается. Ну, вот здесь, наверное, то же самое. Если цель для тебя познать Христа, тогда тебе не так трудно будет себя заставлять. Вот, наверное, такой ответ. Как понять стих Евангелия от Матфея 5:19? Разве в царстве... И вопрос. Разве в Царстве Небесном будет неравенство, как и на земле? Ну, о каком неравенстве идет речь? Друзья, давайте тогда прочитаем из Евангелия от Матфея 5:19. Матфея 5:19. Это, наверное, речь идет о Нагорной проповеди. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Я не рассуждал об этой теме глубоко, не могу сказать, как там будет в Царстве Небесном. Я там еще не был и не знаю. Те друзья, которые уже туда перешли, через смерть, да, по-другому сейчас туда мы не можем перейти. Хотя сказано, что вы посажены на небесах, да, но это такое образное выражение, что мы как бы верой, надеждой, да, мы спасены в надежде. Вот, но как конкретно там будет, мы имеем в распоряжении только вот слова Христа, что там будет малейший и будет тот, кто наречется великим. Понятно, что будет у нас разные сокровища на небесах, кто-то больше собрал, кто-то меньше, об этом Христос тоже говорил, вот. Вот и все, что мы знаем. Поэтому, я думаю, это не самое главное, что должно заботить нас или о чем мы должны беспокоиться. А главное – прожить жизнь таким образом, чтобы угодить Богу. А там уже, как Господь сделает, я верю в одно, что те, кто будет там великими или, как мы говорим, богатыми, то бедные или те, кто не такие великие, они не будут с завистью смотреть на это, как здесь. На богатых бедные смотрят с завистью. Там мы будем просто прославлять Христа и видеть славу Божию за то, что Он одних сделал такими, других сделал другими. И будем видеть, каково это вообще милость Божия, что мы сами там оказались. Вот, поэтому, друзья, не берусь отвечать на этот вопрос подробно, потому что я просто не изучал эту тему. Может быть, кто-то из братьев сможет ответить. Еще один вопрос. Можем ли мы так уверенно делить чувства и мысли? Это не инь и янь, не добро и зло. Достаточно ли поменять мысли, чтобы изменились чувства? Это вот тому, о чем говорил брат Владимир Калида. Лучше, наверное, он бы ответил на этот вопрос. Но как я себе представляю, вот из моей жизни опыт чисто такой житейский. Я стараюсь есть ту пищу, которая полезна для организма. Есть вредная пища, да? И многие люди предпочитают есть вредную пищу, потому что вот такое совпадение, вот она вкусная. Понимаете, вредная пища обладает уникальным качеством. Она обычно вкусная. И потом болезни всякие развиваются. И когда ты вот так подходишь к этому вопросу, понимаешь, что это вредно, и ты не хочешь себе наносить вред, то ты уже не так смотришь на эти вкусы, вкусная она или нет. Бывает полезная пища невкусная, да? И с определенного времени для меня тем вкуснее пища, чем она полезней. Вот я знаю, что эта пища очень полезна, и она для меня теперь самая вкусная. Наверное, так и в духовной сфере происходит. Вот эти чувства, да, твои ощущения, она тем больше для тебя приятна, это духовная пища, чем больше ты обращаешь внимание на ее полезность. Мы, кстати, сегодня тоже этой темы коснемся. Поэтому, да, есть, я вижу, есть зависимость от того, как ты мыслишь, такие будут твои чувства. Следующий вопрос. Если анализировать свою жизнь честно, до глубины мотивов, то приходишь к выводу, что даже в самых благих делах есть выгода для своего «я». Стоит ли этим озадачиваться? Или мы все так плохие? Или проблема в том, что мы не отдали всецело себя в распоряжение Духу Святому? То есть, если честно на себя посмотреть, то мы видим даже в самых благих делах выгоду для своего «я». Если речь о том, за что обличал Христос фарисеев, тогда можно так сказать, да, они делали благие дела, и делали это ради похвалы, чтобы посмотрели на них люди и сказали, какой хороший человек, останавливались, молились на углах улиц, перекрестков, чтобы видели их люди. Христос их обличал, говорил, вы уже здесь на земле получаете награду свою, имея в виду, что не будет вам от Отца Небесного никакой награды за это. И получается, что в таком случае, да, да, действительно, благие дела, можно и проповедь хорошую сказать, и если твоя цель, чтобы просто вот на тебя посмотрели, и о тебе хорошее мнение сложилось, то да, ты делаешь для своего «я». А если ты это делаешь с другой целью, для того, чтобы прославился Господь, тогда ты делаешь не для своего «я». Но здесь может возникнуть еще один вопрос. Христос сказал собирать сокровища на небесах, да? И все, что мы делаем во имя Христа – не в свое имя, не для имени кого-то другого, а делаем во имя Христа. Вот мы говорили с вами о добродетели, да? Это все как такой драгоценный камешек, еще один драгоценный камешек в небесную сокровищницу, да? И он сказал, собирайте. И получается, если я буду делать добродетель для того, чтобы больше сокровищ собрать, то есть я как бы хочу разбогатеть, и вроде как это плохо, да? Обогащение – это же плохо. Но, вы знаете, я не вижу в этом никакого эгоизма, не вижу в этом никакого стремления к тому обогащению, против которого Писание нас предостерегает, а это исполнение повеления самого Христа. Он сказал: собирайте сокровища. Если кто-то хочет собрать больше небесных, не земных, небесных сокровищ, доброе дело делает. И это нельзя сказать, что это для своего «я». Так же, как Христос сказал: вы ищете славы от людей, а славы, которые от единого Бога, не ищете. Хорошо ли искать славы? Непростой вопрос. Не отвечает на него сразу «да» или «нет». Подумайте. Если искать славу от человеков, это плохо. А если искать славы Божьей, чтобы Бог тебя прославил, чтобы Бог посмотрел на тебя и сказал: «хорошо, добрый и верный раб». Если ради этого ты делаешь, не перед людьми, а перед Богом, тогда это доброе дело. Здесь нет никакого эгоизма. Как различать свою волю и волю Бога? Мы часто считаем свою волю волей Бога. Но здесь я только могу сказать, что нужна рассудительность. О рассудительности тоже есть один вопрос. Поясните третью ступень духовного совершенства – рассудительность. Чем характеризуется данный уровень? Это, конечно, отдельная тема, и сейчас мы не сможем ее раскрыть, но буквально кратко, если сказать, вот просто задать вам такой вектор, ну как направление, да, для размышления. Рассудительность – это когда вы умеете вначале смотреть на конец. Не все это умеют. Сегодня в жизни вы найдете много людей, которые считают рассудительным смотреть на то, чем начинается какое-то явление, да? И они это видят: о, вот, давай, это разумно, это правильно, давай, вкладывай сюда. Вот. Но тот, кто умеет вначале смотреть на конец, это человек рассудительный. Если, я не знаю, кто из вас задал этот вопрос, но вот представьте, что я с ним разговариваю и говорю: дорогой брат или дорогая сестра, если ты не знаешь, как достичь рассудительность, да, и с чего начинать, и как вообще охарактеризовать этот уровень, тогда посмотри, на какой почве вырастает рассудительность. Покажите в добродетели рассудительность. Старайся вот свою сеть, которую ты хочешь поймать, рассудительность, закинуть туда. Помните, как Христос пришел, на берегу стоит, ученики плавали всю ночь, не могли ничего поймать, он говорит: закиньте сюда, вот сюда закиньте. Но они бы сказали: Господи, ну мы ловили всю ночь. Петр говорит: ну неужели сейчас мы здесь поймаем, если просто сюда закинем? Он говорит: закиньте. И говорит: ладно, по слову твоему закину, да? Вот так и здесь. Если вы просто вот по слову Божьему, да, вот написано в добродетели, покажите рассудительность, начните с добродетели. Только не забывайте, что добродетель – это только такие дела, которые вы сделали во имя Иисуса Христа. Просто ради Бога, не ради того, чтобы посмотрели люди, там, не ради себя, не ради чего-то, просто ради Бога, начните делать такие добрые дела. Вы увидите, сколько много есть таких потребностей, где можно сделать добрые дела. Вот туда закидываете свой невод, свою сеть, и вы поймаете рассудительность. Потому что вы, когда делаете доброе дело, вы как раз смотрите на конец, вы смотрите туда, на те сокровища. Другая мотивация – здесь не пройдет. Вы можете, конечно, начать делать доброе дело, но надолго вас не хватит, если вы не смотрите на небесные сокровища. Поэтому, друзья, достичь рассудительности нужно через настоящую христианскую добродетель. Ну и только рассудительность поможет вам отличить свою волю от воли Бога. Какими-то человеческими средствами это сделать невозможно. Потому что человеческая логика здесь уже не работает. Она будет вам говорить о чем-то другом, а именно о том, что направлено на человека, на человеческий эгоизм. Следующий вопрос. Только ли Слово Божие меняет нашу жизнь и мышление? Или это действие Духа Святого? Возможно без Духа Святого менять мышление, работая со Словом Божьим, читая, изучая, применяя? И менять мышление и жизнь, идя таким путем, без Духа Святого? Есть ли примеры? Однозначно, друзья, ответ – невозможно без Духа Святого не понять Слово Божие. Да, вы можете читать, но вы там ничего не поймете. Можете изучать, но вы ничего не изучите. Вы можете попытаться применять, но это будут просто формы. И никакого содержания там Слова Божьего не будет. Почему? Потому что Христос говорил, что Он отверз ум ученикам своим к уразумению Писаний. Это только Дух Святой может вам изъяснить тот смысл, который содержится в Писании. Поэтому без Духа Духа Святого вообще невозможно ни угодить Богу, ни изучать Библию. Это просто будет такое вот техническое знание. И даже если мышление попытаетесь изменить, там каких-нибудь философов почитаете или умных людей, но если это без Духа Святого, то это все будет, знаете, такая мудрость душевная, земная и еще сказано о ней бесовская. Вот, поэтому не пытайтесь без Духа Святого что-то вообще понять в этой жизни. Еще один вопрос, уже времени у нас остается очень мало на урок. Как вы думаете, существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Интересный вопрос. Существует ли дружба? Но если и тот человек, если между людьми дружба существует, значит, между ними тоже существует дружба. Другое дело, может быть, вы формулируете вопрос в таком ракурсе, в какой форме допустима дружба между мужчиной и женщиной. Вы видите, как дружат в мире, да, мужчины и женщины. И это уже отдельная тема, но если просто вопрос, существует ли? Да, конечно, существует. В чем раскрывается глубинный смысл человеческой жизни? Я думаю, на этот вопрос невозможно ответить сейчас. Это, наверное, смысл христианской жизни, да? В чем смысл христианской жизни? Вот пока так ограничимся. Как приобрести навык добра и зла? Думаю, навык зла не нужно приобретать. А навык добра, конечно же, приобретайте. И об этом мы сегодня тоже поговорим в нашем уроке. В чем выражается сущность любви? Как я понимаю, сущность любви выражается в тех качествах, которые раскрывает нам Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Прочитайте эту главу, выучите наизусть, и каждое свое действие проверяйте этими критериями. Вы сделали из этих побуждений какое-то дело? Если да, тогда вы сделали его с любовью, потому что в этом выражается сущность любви. Вопрос. Через какую границу нужно перейти, чтобы стать духовно взрослым человеком? Мы сегодня об этом поговорим. Мы с вами рассуждали о признаках совершенного человека. Вот ориентируйтесь на эти признаки, и границу мы сегодня попробуем обозначить. Что такое идеальная любовь? Ну, идеальная любовь, я думаю, только Божья, та, которая представлена нам на страницах Писания. Это как раз та, которая соответствует сущности любви. Ни ее проявлением, ни формам, в котором она проявляется. Откройте, опять же, 13 главу 1 послания к Коринфянам и проверьте свою жизнь. Если соответствует, значит, у вас идеальная любовь. Должны ли мы всем помогать? Мы уже частично сегодня отвечали на этот вопрос, что да, мы помогать должны. Всем нужно иметь рассудительность, чтобы понимать, если это брат твой или сестра в Господе, прежде всего им помоги. А если у тебя еще есть что разделить с нуждающимся, все тоже раздели. Христос призывал помогать людям. Это нормально. В чем совершенство дьявола? Ну, я думаю, что он изначально несовершенный, потому что он не имеет божественной природы и никогда над таким вопросом не задумывался. Как понять, что любовь затронула вашу жизнь? Очень интересный вопрос. Мне кажется, что любовь затронула твою жизнь с тех пор, когда ты стал неравнодушен к ней. Вот если ты просто к вопросу любви, к самому принципу любви, да, вот к этой сущности любви, если ты стал с какого-то момента неравнодушен, она тебя как-то вот цепляет, вот хочу достичь любви, да, возлюбил любовь. Вот если ты уже неравнодушен к ней, интересуешься, да, значит, любовь затронула твою жизнь, стремись и достигай, как нас спрашивают, идеальной любви. Друзья, есть, конечно, разные мнения на эти вопросы, но у нас уже не остается времени. Поэтому давайте попробуем хотя бы кратко пройти до конца тот материал, который я планировал с вами разделить. Необходимо ли знание, чтобы достичь совершенства? Какое вообще место знанию? И нужно ли вообще нам знание? Если вы уже прочитали эти цитаты из послания к евреям, 5 глава с 12 по 14 стих, вы, наверное, все это знаете, неоднократно читали, там прямо сказано, что питаемый молоком, то есть духовный младенец, да, несведущ, там стоит слово, которое означает неопытен, несведущ, неопытен в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И буквально следующий стих. в следующей главе, прям подряд, идет стих, в котором звучит название нашего семинара «Поспешим к совершенству». То есть получается, что вот в этих стихах как раз раскрывается проблема. В чем причина, да? Описывается проблема, некоторые даются советы, как ее решить, и идет призыв «Поспешим к совершенству». В чем суть этой проблемы? Что нужно возрастание, да? Это мы все уже поняли. И какими инструментами мы достигаем возрастания? Получается, что если, вот я там, опять же так, индикативно обозначил вам индикаторы, на которые вы можете посмотреть другим цветом, нужно учить в первом абзаце, да? Несведущ. О чем нам это говорит? Нужно учить, несведущ. То есть нам, хочешь не хочешь, нам все равно нужно какое-то знание, да? Для того, чтобы познавать Бога, нам нужно знание. Но вы знаете, как Павел говорит о знании? Что он говорит о знании? Помните, он говорит, что знание надмевает, а любовь назидает, да? И если мы дальше посмотрим, что он говорит о знании, посмотрите, вот это пример твердой пищи, которая свойственна совершенным. Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Эти цитаты вы можете прочитать в Библии. Нужно знание, чтобы понять, что идол на самом деле ничто. Если люди признают идолов, верят в идолов, то они просто не знают, у них не хватает знания. И бывают такие, он приводит примеры, что вот какой-то брат вот с немощной совестью, признающий идолов, да, он так пишет, будет осуждать тебя за то, что ты ешь мясо, которое было там когда-то пожертвовано идолу. И если этот немощный идет на базар там, или на рынок, что-то покупает, да, покупает мясо, он начинает исследовать, а было ли оно когда-то пожертвовано идолу. И поэтому Павел говорит, что все, что продается на торгу, ешьте без исследования, потому что идолов не существует. И даже если оно было пожертвовано идолу, ну и что? Мясо остается мясом, поэтому мы должны иметь знания. То есть нам необходимо знание хотя бы для того, чтобы понимать, идол – это ничто. И бывает, что человек, рожденный от Бога, он же рожденный, да, он верующий, но совесть его немощная, признает идолов, думает, что идолы существуют на самом деле. Ему не хватает знания, знание нужно. Но знание, понимаете, это такой очень острый инструмент, и его нельзя давать детям, да? Им нужно молоко, детям нужно молоко. Но когда уже ребенок растет, это нормально, если он начинает употреблять более твердую пищу. Я бы сравнил знания, вот как знаете, как зубы. Вот пока зубов нет, то, наверное, лучше молоко, да, или каша, или то, что можно проживать без зубов. Но когда появляются зубы у ребенка, то ему дают уже более твердую пищу, и зубы – это не такой простой инструмент, да, зубами можно укусить человека, и будет очень больно, а можно использовать для того, чтобы прожевывать пищу, что очень полезно и нужно, пищу нужно хорошо прожевывать. И если у вас нет знания, то вы не сможете хорошо проживать даже духовно. Пищу. Потому что для того, чтобы даже читать Библию, нужно знать как минимум русский язык. Да? А если человек не знает русского языка, он не сможет прочитать Библию. А если вы хотите еще глубже понимать, вот как уже брат сегодня Владимир Калида посвящал нас в тонкости греческого языка, то вот, опять же нужно знать, нужно изучить этот язык. То есть мы видим, что если мы не знаем контекста, да, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах были сказаны эти слова, мы не сможем лучше понять их духовный смысл. А если мы неправильно читаем, неправильное прочтение, знаете, бывает, неправильно будем интерпретировать смысл, мы придем к чему? К лжеучению. Придем к какой-то ереси. Вот, поэтому очень важно образовываться, понимать для того, чтобы, по крайней мере, можно было понять и прочитать то, что написано. Понимаете, вот в чем опасность знания? От знания твоего может погибнуть немощный брат, за которого умер Христос. Как это происходит реально в жизни? То есть Павел приводит эти примеры, вы можете посмотреть по контексту это место, 1 Коринфянам 8 глава 11 стих, что если ты знаешь, вот ты имеешь знание, что идол в мире ничто, да, и что можно есть идоложертвенное, и ничего там, собственно, скверного нет, потому что это мясо, оно входит, Христос сказал, что оно не оскверняет, потому что в уста входит, а оскверняет то, что исходит из уст, потому что из сердца исходит. И ты это знание имеешь. Если тебе нет дела до того, что этот брат, для него это может послужить соблазном, Здесь еще важно очень понять, а что такое соблазн, как не подать соблазну. Вот совершенный человек или взрослый как раз отличается от ребенка тем, что он понимает и ему не безразлично, как на это посмотрят младенцы, как на это посмотрят другие, когда он будет практиковать свою свободу, хочу, ем мясо, да, никто мне не запрещает, и употреблять свое знание. Вот представьте, маленький ребенок, ему родители говорили, не открывай окно. А они живут, допустим, там на 12 этаже. И когда мама моет окно, ей надо там, или папа моет с другой стороны помыть, да, они стараются так это делать, чтобы дети не видели этого. Потому что если ребенок, он же не понимает, он смотрит, папа открывал окно и сам откроет окно. Не удержит равновесие и упадет туда. И зачем ребенку подали такой пример? И поэтому твое знание, что окно можно открывать, но осторожно, да, взрослый может открывать. Практикуй его так, чтобы не навредить ребенку. Не надо при ребенке вот это показывать. Вот. У меня был пример в жизни, когда я поднимал одну вещь, дорогую, не буду говорить какую, но это была дорогая по тем временам вещь, на глазах у моей младшей сестры. Ну так вот принес, поставил, потом обратно унес. А она, ей тоже схотелось, она думает, что у нее тоже силы много, тоже подняла, не удержала и разбила. Вот. И получается, что когда пришли родители, кого наказывать? Вещь дорогая, разбитая. Наказали меня. Вот. И я долго не понимал, почему я получил наказание за то, что сделала она. Но теперь-то я понимаю, что это принцип Божий. Потому что ты подал пример, а она не справилась. У нее не было достаточно сил, чтобы так же аккуратно и поставить ее, да, эту вещь на место. Вот. То же самое мы видим, Павел как раз эту мысль передает. Если ты понимаешь, что он не справится с этим делом, ну, в каком смысле, вот в духовном это может применяться? Ну, например, употребление алкоголя, да? Есть христиане, для которых это нормально, употреблять алкоголь, они ничего в этом не видят. Есть христиане, которые вот говорят, принципиально алкоголь не употребляем даже на вечерю. Алкогольное вино нельзя. Мы нормально употребляем алкогольное вино на вечерю. Вот. Но представьте, что кто-то будет употреблять вино как напиток. Да? И Павел рекомендовал Тимофею ради недуга желудка употребляя немного вина. Вот. Действительно, при определенных ситуациях он производит обезвреживание в организме там, и так далее. Если недуг желудка, то это может быть полезно. Вот. Но представьте, Тимофей вот ради недуга желудка так вот собрался с братьями, братья, ну давайте вот немножко выпьем, я тут ради недуга желудка, а вы так, ну не употребляйте, вы просто смотрите, я же ради недуга желудка употребляю, да. Наверное, Тимофей употреблял по совету апостола Павла, но именно как лекарство, да, ради недуга желудка. И может быть кто-то из нас там делает какие-то настойки, может быть, не знаю, на водке или на спирту, или на чем-то еще, но мы, имея это знание, да, что в каких-то ситуациях это можно употреблять, не будем это делать на глазах у того, кто недавно пришел в церковь, и, например, он всю жизнь был алкоголиком. И он был зависим от этого напитка и не мог освободиться. И он обходит это заведение питейное там, стороной, десятой дорогой, а вы, например, идя с ним, скажете, о, давай зайдем, там, мне нужно орешки купить, например, да, в питейном заведении. Вы зайдете с ним, он даже не посмотрит, что вы там покупаете. Для него оно ассоциируется только с одним, что там люди проводят время, деньги теряют, алкоголь употребляют. И он подумает, что это нормально ходить в питейные заведения. Если вы на глазах у него будете употреблять этот напиток, он подумает, что это нормально, он совратится, он не выдержит. Для него, его тело, оно все равно помнит эти вкусы. И если он возьмет и будет как напиток употреблять вино, его тело опять это вспомнит, и он может надорваться. Поэтому и сказано, что от знания твоего может погибнуть немощный брат. Ты-то ешь это мясо, понимая, что неважно, идоложертвенное оно или нет. А он-то, он понимает, что ты ешь идоложертвенное. Уже не так важно, что ты ешь мясо. В его глазах ты ешь идоложертвенное. И он поймет, что можно есть идоложертвенное. Да, спокойно можно есть идоложертвенное, никакого в этом проблемы нет. А о чем дальше Павел пишет? Что вы будете служить бесам. Если ты ешь это мясо как пожертвованное идолу, тогда ты вообще служишь этому идолу. И он совратится, он будет грешить, несмотря на то, что ты как бы сильный. Поэтому знание, друзья, знание нам нужно, но мы должны иметь настолько любви к этому брату, чтобы быть готовыми отказаться. Отказаться от этой практики, от этого употребления, если вы видите, что вы можете ему подать соблазн, если он может соблазниться. Поэтому мы и говорили сегодня, проверяйте себя вот этими такими тестами, да, вот сегодня вы спрашиваете, как узнать, вот достиг я совершенства или нет, насколько вам трудно отказаться от ваших прав, от того, к чему вы привыкли, если брат твой немощный соблазняется. Насколько тебе это трудно? И поэтому, если мы хотим понять, как нам достигать совершенства, тоже был вопрос, практические шаги, да? Вот это знание, которое нам нужно получить, тогда нам нужно знать, что есть какие-то вещи запрещенные, есть вещи дозволенные, есть вещи нейтральные и есть вещи позволительные. И если мы этого не знаем, тогда нам, ну, нельзя сказать, что мы совершенные, да, нельзя сказать, что мы взрослые. Взрослые, в принципе, тем и отличаются от ребенка, что он имеет определенное знание. Еще один принцип – правильные решения, да, научиться принимать правильные решения, зрелые решения. Это качество совершенного человека. Этим он отличается от ребенка. То есть научиться делать правильный выбор, или, как бы я его назвал, наилучший выбор. Как Писание называет, избирайте лучшее. Вот об этом хочется сказать. Как выбирать лучшее? Для этого из всего позволительного, как Павел пишет, «все мне позволительно». Знаете такое место, да? Мне кажется, все знают это место. «Все мне позволительно». Но, он говорит, не все полезно, да? «Все мне позволительно, но не все назидает». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Попробуйте все позволительное разложить в три ящика, если так можно сказать. Что из этого дозволяется Писанием? Что запрещено для христианина? А что носит такой нейтральный характер, и мы не можем сказать, запрещено это или дозволено. Ну, например, что такое нейтральные вещи, мы сейчас тоже кратко рассмотрим. Что такое нейтральные вещи? Это вещь, которая не является запретной. Позже посмотрим, что такое запретная вещь. Эта вещь не вызывает ассоциации с чем-либо нечистым. Ну вот представьте, вы возьмете какую-то мирскую песню, которая у большинства людей в этом мире ассоциируется совершенно с конкретными словами, да, может быть, там и чувствами, и чем-то еще, и будете ее в церкви исполнять на христианские слова. Будете петь слова, прославляющие Бога, на эту мелодию. И придет какой-нибудь человек из мира, послушает, он даже не услышит эти слова. Песня, она сильнее работает, ну, вот эта мелодия, мотив. И он поймет, что можно в церкви петь мирские песни и будет увлекаться мирскими песнями, понимаете? То есть эта вещь не является нейтральной, вот о чем речь. Что она, если она вызывает какие-то ассоциации с чем-то нечистым, то эта вещь не является нейтральной. Если вещь сама по себе не вводит тебя в зависимость. Ну вот, например, опять же, если к музыке говорить, вот просто гамму сыграть, да, это нейтрально, потому что это никак не наклоняет тебя ни в сторону радости, ни в сторону грусти. Но если это как-то влияет на тебя, даже вот христианская песня, она не является нейтральной, если она оказывает на тебя влияние. Только это доброе, а бывает же и недоброе влияние, да. Если вещь не вводит тебя в зависимость, вот мясо, например, в зависимость не вводит, а если мы говорим про алкоголь, то он вводит в зависимость, и поэтому нельзя алкоголь считать нейтральной вещью, и нельзя употреблять его без исследования. Вот, поэтому, друзья, важно понимать, что какие-то вещи являются нейтральными сами по себе. Вот мясо – это, в общем-то, нейтральная вещь, и Павел говорит, что можно употреблять мясо, даже если оно идоложертвенно, там было пожертвовано идолу. Ты понимаешь, идол – ничто, и ты не согрешишь, если будешь есть это мясо. Эти вещи можно употреблять без исследования. А есть вещи, которые нужно исследовать. Например, купить там костюм белый или черный – это нейтральная вещь. Да? Цвет как бы не так важно. Выбирай, поступай в свободе. Но есть вещи запрещенные, которые, во-первых, запрещены Писанием. Да? Есть вещи, которые запрещены властью. Это Богом установленная власть, государство, семья, церковь и так далее. Если запрещает, значит, для тебя, как для христианина, эти вещи запрещены. Но только здесь важно соблюдать библейский подход к власти, да, что высшая власть от Бога, все власти подчинены Богу, и поэтому, если Бог сказал, что надо благовествовать, ходить проповедовать, а власть государстве запрещает, то мы не будем считать, что эти вещи запрещены властью, да, потому что власть идет от самого Вышнего. Если эти вещи запрещены твоей совестью, сказано, все, что не по вере, грех. Да? Если ты что-то делаешь по совести, по вере, ты можешь это делать. Но если ты делаешь, и при этом твоя совесть тебе говорит, что ты огорчаешь Бога, тогда считай, что для тебя это запрещенная вещь. И есть вещи, которые Писание предостерегает от них. Ну, например, сказано, что мы не должны уподобляться этому миру, не уподобляйтесь делам тьмы, да? То есть есть такие, ну, просто общие запреты, которые мы можем как-то конкретизировать и пытаться натягивать на нашу жизнь. Лучше, если не конкретный запрет, то такой в целом, да, что мы не должны уподобляться этому миру, оставить их на ваше усмотрение, как вы это понимаете. Но важно понимать, что даже если совесть твоя не позволяет тебе это делать, то для тебя это запрещенная вещь. А есть дозволенные вещи. Это вещи полезные. Как сказано, все позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но не все назидает. Полезные – это целесообразные вещи. Ну, например, вот прыгнуть с парашюта, например, куда вы положите, в какой ящик? Это полезно, это назидает, это не введет тебя в зависимость или так себе, да? Мы сейчас рассуждаем о логике совершенного человека, да? Как рассуждает взрослый человек? Он посмотрит на целесообразность. Вот если вы мне предложите, там, Андрей, пойдем прыгнем с парашюта. Ну, во-первых, это опасно, да? Если ты идешь на риск, то тебе нужно понимать, целесообразно ли идти на такой риск. Что это дает, да? Что это прибавляет? А вот мне нужно было лететь к вам сюда на самолете. Это, между прочим, тоже опасно, да? Но я видел, что это целесообразно. Потому что ехать несколько дней я бы не успел, уже прошел бы давно семинар. Назидательные – это наставление в духовном смысле, или слово, которое там употребляется, означает строить, да, строить, созидать. То есть если какая-то вещь, какой-то процесс приносит, вот либо строит в физическом смысле, либо в духовном назидает вас, то есть приносит наставление, это вещи назидательные. И дозволенные вещи – это те, которые вы действительно должны употреблять, нужно употреблять. Это вот, можно сказать, полезная пища для взрослых людей, да, или, как говорят, царская пища, да. Вот это пища совершенных людей. Вы настолько совершенны, насколько вы другую пищу исключаете из своей жизни и питаетесь вот этой пищей, о которой мы здесь говорим. И поэтому, друзья, если вы хотите делать наилучший выбор, к которому призывает вас Писание, то вам нужно научиться и приобрести навык брать не все, что позволительно. Потому что не все позволительное является наилучшим выбором. Если вещь не относится к нейтральной, еще не значит, что теперь надо ее употреблять, да, то нужно ее исследовать. Нейтральные вещи мы с вами обсудили, их можно есть без исследования, как сказано, например, про мясо. Но если вещь к нейтральной не относится, значит, это позволительная вещь, и нужно ее в какой-то ящик распределить. А может быть, и вообще не надо ее вытаскивать из ящика позволительных, пусть она так и остается там. Потому что если вы захотите какую-то вот просто вещь, там, не знаю, работа, да, работа полезная, а вот, скажем, прыжок с парашюта, если вы попытаетесь его отнести в запрещенный, да вроде не запрещено, да, Писание не запрещает, закон не запрещает, совесть моя тоже не запрещает, ну, ничего тут греховного нет, я не вижу, что этим я огорчу Бога, да. Вы попытаетесь его положить в ящик дозволенных вещей, попробуйте посмотреть, насколько это полезно, да, целесообразно, насколько это назидает, тоже туда не помещается, потому что вот я, например, считаю, что нецелесообразно, да. Вот, оставляйте его там в позволительном, и не обязательно это употреблять. Если вы человек совершенный, то ваша пища будет из дозволенных вещей. Но это такие термины, которые мы вводим просто для того, чтобы обозначить то, о чем говорит Библия. И поймите, что наилучший выбор, он всегда продиктован любовью. Когда Писание сравнивает любовь и знание, то апостол Павел говорит, знание надмевает, а любовь назидает. И дальше он говорит, что любящим Бога дано знание от Него. Вы помните, этим начинается 8 глава 1 послания к Коринфянам, как раз говорит о взаимоотношении любви и знания. Мы с вами уже рассудили, что если вы не любите брата, вам трудно будет отказаться от того, что соблазняет вашего брата, и вы можете принести урон делу Божию. Поэтому жестоки те люди, которые не любят своего брата в этом смысле. Также жестоки те люди, которые требуют от своего брата соблюдать то, чего Писание вот напрямую не требует. Да, какие-то правила, какие-то, может быть, обычаи, устои там, в местных бывают церквах, а в другой церкви там по-другому. Но если вы требуете от него то, что вы для себя считаете, например, грехом, ваша совесть, требуете от него, пишете много правил всяких, закончество отсюда рождается, Христос обличал фарисеев за это, то это тоже жестокость, это тоже не любовь. Поэтому любовь и знание, они должны находиться в каком-то взаимоотношении. Мы понимаем, что знание само по себе, если оно без любви, оно будет надмевать. Но если оно в каком-то взаимоотношении находится с любовью, то оно превращается, знаете во что? Оно превращается в познание. Вот в греческом языке, почему я выделил на греческом эти два слова, знание – это гносис, а познание – геноско. Это разные слова. Познание, оно означает как бы соединение, совокупление. А знание – это просто вы как бы на расстоянии вот знаете о чем-то. И познание, сказано любящим Бога, дано знание от Него. Там употребляется слово «познание». И если ближе к тексту оригинальному перевести, это будет звучать так. «Любящий Бога познан Богом». Вот так звучит в оригинале. Ну, если как бы вот на наш язык это перевести. То есть ему дано познание. Это совсем другое. То есть Бог познал, и у тебя решение может быть уже совсем другим. Ты знаешь, что можно делать так. Но когда ты получаешь познание, ты можешь по-другому сделать. Ты будешь считать рассудительным, целесообразным поступить по-другому. Что же происходит? Как вот из знания получается любовь? Если мы посмотрим на этот процесс, ну вот как я себе его представил, что знание нужно, да? Знание – это, можно как бы сказать, свет, да? Но его нужно пропустить через призму любви. Вот как такой алмаз, который можно назвать любовь, и тогда этот свет, он как бы начинает сиять радугой, да? Получается совершенно, совершенно другое что-то, да? Не просто вот это сухое знание. Без него, то есть без света радуги не будет, да? Потому что радуга – это преломленный свет. То есть любовь, она умеет как-то вот так перестроить наш выбор, чтобы мы поступали по любви. К этому и призывает апостол Павел. Он неоднократно говорит, что если тебе нет дела до меньшего брата твоего, и ты практикуешь свое знание, просто вот тебе хочется, и ты это делаешь, и не можешь отказаться от своих прав ради любви, то тогда ты можешь погубить своего брата. И поэтому он призывает нас, вот я бы назвал это наилучшим выбором. Это последний слайд, друзья, сейчас мы заканчиваем, не переживайте. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Обратите внимание на слово «познание». Любовь возрастает в познании. Это такое знание, которое преломляется бриллиантом любви. Чтобы, познавая лучшее, попробуйте выбрать лучшее из всего позволительного, лучшее с духовной точки зрения. Вот как мы говорили из ящика дозволенных вещей. Познавая лучшее, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности и Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Поэтому хочется сказать, друзья, еще раз подтвердив эту мысль, что любовь есть совокупность совершенства. Знание нужно, но нужно иметь любовь. И когда вы соединяете это вместе, тогда у вас такие получаются решения, которые можно вот настоящим библейским языком назвать, что это рассудительно, это мудро. Мудрость, сходящая свыше, почитайте о ней, это совсем не такая мудрость, как мирская. Не знаю, друзья, насколько было понятно, мы ограничены временем, поэтому давайте сейчас закончим на этом, помолимся, и если будут какие-то вопросы, можно будет уже просто в личном плане подойти и обсудить. Давайте помолимся.